В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 31 января. В Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Китайский синдром Михаила Саакашвили. Минздрав Грузии предупреждает, коронавирус не повод для паники и расизма.
Завтра с утра необходимо запретить въезд гражданам Китая сухопутным, морским или воздушным путем. Это не рекомендация. Если у Иванишвили осталась капля совести и здравого смысла, он должен сделать это незамедлительно.
Выборы в темную. Итоги абхазской недели, которая была бы насквозь предвыборной, если бы не веерные отключения электричества.
Мы живем в этой теме с апреля прошлого года. Назначаем выборы, потом их переносим, затем выбираем и перевыбираем. Так мы развлекаемся уже почти год.
Мнение на страсбургских слушаниях по нарушениям прав человека в Чечне. В республике окончательно сформировался тоталитарный режим.
Рамзан стал хозяином этого региона, ну и, по всей видимости, Владимир Владимирович это устраивает. Он, видимо, считает это в какой-то степени меньшим злом, меньшей угрозой, чем избавиться.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
В Сенате США на процессе об импичменте президента Дональда Трампа в пятницу, как ожидается, состоится голосование о том, будут ли вызваны дополнительные свидетели. Если Сенат отвергнет предложение о вызове свидетелей, уже завтра процесс может быть завершен голосованием по вопросу об отстранении Трампа от должности. Как ожидается, в этом случае большинство сенаторов выскажется против отстранения, отвергнув обвинения, выдвинутые ранее против Трампа Палатой представителей. Если же будет принято решение вызвать свидетелей или запросить дополнительные материалы, процесс может затянуться. Последние сообщения из Вашингтона позволяют предположить, что республиканцам, именно от этой партии Трамп был избран президентом, удастся заблокировать предложение демократа вызвать дополнительных свидетелей, таких как бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Госсекретарь США провел в пятницу в Киеве переговоры с президентом Украины. Майк Помпео и Владимир Зеленский общались больше часа. После беседы они выступили на совместной пресс-конференции. Госсекретарь заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией, а также в стремлении восстановить территориальную целостность страны. Вашингтон никогда не признает аннексию Крыма, добавил Помпео. Владимир Зеленский, в свою очередь, предложил назначить в Госдепартаменте специального представителя, который будет отвечать за урегулирование конфликта в Донбассе и возвращение аннексированного Крыма в состав Украины. Перед началом переговоров с Зеленским госсекретарь встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Помпео заверил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку в борьбе с российской агрессией. Госсекретарь также встретился с министром обороны Украины Андреем Загороднюком. Помпео прибыл с официальным визитом в Украину минувшей ночью. Его визит продлится до 1 февраля, после чего госсекретарь отправится с визитом в Минск. Глава Госдепартамента впервые в истории посетит Белоруссию.
Эхо Кавказа. Новости.
Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового типа коронавируса за пределами Китая. При этом глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что пока нет веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.
В связи с глобальной вспышкой нового коронавируса, я объявляю в области общественного здравоохранения чрезвычайную ситуацию, имеющую международное значение. Основная причина этой декларации не в том, что происходит в Китае, а в том, что происходит в других странах. Больше всего мы обеспокоены возможностью распространения вируса в государствах со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены к проблеме. Я хотел бы отметить, что это объявление не является вотумом недоверия Китаю. Напротив, Всемирная организация здравоохранения по-прежнему верит в способность Китая контролировать эпидемию.
Число заразившихся новым коронавирусом за пределами КНР превысило 100 человек. Вирус обнаружен уже в 16 странах. В Китае по состоянию на утро 31 января умерли 213 человек, заболевшие пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает China Global Television Network. Выздоровел 171 человек. Коронавирусом в Китае заражены более 9 тысяч человек. Еще около 32 тысяч человек подозревают наличие заболевания. На западном берегу реки Иордан началась акция протеста палестинцев. Они выступают против плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Поступает сообщение о столкновениях демонстрантов с израильскими солдатами и полицейскими. На видеокадрах информационных агентств видно, как протестующие жгут автомобильные покрышки и кидают камни в израильтян. Палестинские медики говорят о нескольких десятках пострадавших. Есть задержанные, однако точно их число не сообщается. План Трампа по урегулированию ближневосточного кризиса предусматривает создание независимого палестинского государства. Согласно плану, Израиль отходит ключевые районы западного берега реки Иордан. Израиль поддерживает предложение Трампа по ключевым спорным вопросам, включая границы, статус Иерусалима и еврейских поселений. Президент США назвал свое предложение сделкой века. При этом глава палестинской автономии Махмуд Аббас и движение Хамас план Трампа отвергли. На фоне этих сообщений в регионе вновь вспыхнули протесты. 31 января нанес авиаудары по объектам радикального движения Хамас в секторе Газа. Израильская армия заявила, что это ответ на действия палестинской стороны. Накануне из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены воздушные шары со взрывчаткой и 3 ракеты. О пострадавших не сообщается. Палестинские СМИ сообщают, что израильский беспилотник запустил от 2 до 10 ракет по объектам на юге Газа и обстрелял территорию возле аэропорта. Никто не пострадал. Роскомнадзор завел административное дело на Facebook и Twitter за то, что компании не отчитались в установленный срок о переносе данных российских пользователей на местные серверы. Компаниям грозит штраф от 1 до 6 миллионов рублей. В декабре 2018 года регулятор отправил Facebook и Twitter запросы о том, выполнили ли они требования перенести данные российских пользователей на местные сервера. Изначально Роскомнадзор сообщил, что компании отчитались о локализации баз данных. Позднее ведомство пожаловалось, что от обеих компаний пришли только формальные ответы, в которых не указано, где хранится информация пользователей. 47% россиян полагают, что предложенные президентом поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, с которыми ознакомились ведомости. 44% опрошенных заявили, что верят словам президента о том, что поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения. При этом на вопрос социологов, слышали они что-нибудь о поправке в Конституцию, 22% респондентов заявили, что хорошо осведомлены.
Международные новости представил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуации международного значения. В Тбилисской инфекционной больнице тем временем обследуют 2 граждан Грузии, которые с высокой температурой накануне прилетели в Тбилиси из Китая. А Минздрав призывает общественность не паниковать и не поддаваться российским настроениям. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Всего под наблюдением инфекционистов находится 4. 2 дети, граждане Китая, доставленные накануне в клинику из Гудаури, где находились на отдыхе. У них, как заявил директор научного центра инфекционной патологии СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе, был обнаружен грипп типа А, который более известен как свиной грипп. Еще 2 человека, остающиеся под наблюдением, мужчина и женщина, граждане Грузии. С большой вероятностью, ввиду определенных показателей, как говорит Церцвадзе, коронавирусом, они не заражены. Впрочем, пока их точный диагноз неизвестен, а соответственно, малоизученное заболевание не исключено.
Один пациент, молодой мужчина 24 лет, который работал в Китае, приехал оттуда. В аэропорту у него была зафиксирована высокая температура, 39, и боль в горле. Он попал к нам в клинику вчера, примерно в 1:00 ночи. Пневмонии, воспаления легких у него нет. Но вирусологическое обследование не показало какой-либо известный вирус. Ввиду этого остается теоретический шанс того, что у него может быть коронавирус. Его идентификация в Грузии невозможна. Анализ делается только в 3 странах мира.
Соответственно, говорит Тенгиз Церцвадзе, кровь этого мужчины и женщины, находящиеся в аналогичной ситуации, отправлены на лабораторное исследование в Германию. Результаты будут известны через 2 дня. Тем временем, как заявляет глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, идет подготовка к эвакуации граждан Грузии из эпицентра заболевания китайского города Ухань. Наши граждане, которые находятся в Китае, согласно на эвакуацию, будут доставлены на самолете в Турецкую республику. Там они пройдут тот срок, который определен для этого заболевания на карантин. На данном этапе о своем согласии на эвакуацию объявило 4 гражданина Грузии. Впрочем, с нами также связались несколько человек, которые находятся там в туристической поездке. Мы продолжаем переговоры для того, чтобы и они были перевезены. Заявила глава Минздрава. Комментируя информацию, распространенную СМИ о том, что нескольким гражданам Китая отказали в обслуживании, Екатерина Тикарадзе призвала общественность воздержаться от подобных действий. «Если человек из Китая, это не означает, что он обязательно заражен коронавирусом», сказала глава Минздрава. Впрочем, с ней, вероятно, мог бы поспорить экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в жанре видеообращения потребовал запретить вступать гражданам Китая на грузинскую землю.
Граждане продолжают приезжать из Китая в Грузию. Грузинские власти ведут себя крайне безответственно. Это бы ничего не значило, если бы не касалось каждого из вас, наших детей, которые рискуют заболеть этим смертельным заболеванием. Незамедлительно, сегодня же, завтра с утра необходимо запретить въезд гражданам Китая сухопутным, морским или воздушным путем. Это не рекомендация. Если у Иванишвили осталась капля совести и здравого смысла, он должен сделать это незамедлительно.
Там-то Микеладзе из Центра по изучению и мониторингу прав человека полагает, что наряду с совершенно объяснимым и понятным страхом перед малоизученным заболеванием, в том, как реагируют на происходящее определенная часть общества, наблюдаются признаки расизма. Паника может быть понятной, но связывать эти страхи с конкретной расой или этнической группой, говорить о необходимости выгнать их, не пускать, подобная риторика дегуманизирует этих людей. Не видно сочувствия по отношению к такому количеству умерших, как будто вся трагедия, связанная с этим вирусом, игнорирована. За подобным отношением в нашем обществе, да и в глобальном смысле, стоит проблема расизма и ориентализма. Сказала там-то Микеладзе. По последней информации, всего коронавирусом заразилось более 9000 человек. Более 200 скончались. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала грузинские власти провести очередную реформу избирательной системы к предстоящим парламентским выборам. При этом в ПАСЕ считают необходимым признание этой реформы со стороны всех заинтересованных сторон. Как на документ отреагировали грузинские политики, узнавал Серго Брегвадзе.
Правящее большинство Грузии должно обеспечить внедрение избирательной системы, которая получит поддержку и доверие всех заинтересованных сторон в срок до выборов 2020 года. Сказано в резолюции Комитета парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу. Документ был принят вчера и сразу стал поводом для упреков оппозиции в адрес грузинских властей. Депутат от Европейской Грузии Давид Бакрадзе назвал резолюцию сильнейшим международным ударом по грузинской мечте.
В нем прямо осуждаются провал пропорциональной системы и нерасследованные нарушения в период президентских выборов. Но самое главное, тяжелое для властей, этот документ императивно требует, чтобы выборы 2020 были проведены после согласования с оппозицией приемлемой для нее системы. Власти по сей день избегают идти на соглашение с оппозицией, желают провести выборы по угодной им системе. И в последний период они подвергаются критике со стороны всех наших стратегических партнеров.
Власти никогда не отказывались от переговоров с оппозицией, утверждает представитель парламентского большинства Иракли Кобахидзе в интервью грузинским СМИ.
У нас в проекте прямым текстом было написано, что все партии должны были прийти к согласию по вопросу проведения выборов 2020 по пропорциональной системе. Просто было изъято слово «пропорциональное». Выбор избирательной системы – суверенное право государства. Нас призывают продолжить консультации и прийти к соглашению по избирательной системе. Мы надеемся, что мы придем к такому соглашению.
А что если нет? О возможных последствиях отказа власти пойти на уступки оппозиции и принять во внимание рекомендации ПАСЕ, говорит политолог Гела Васадзе.
Что бы ни заявлял Кобахидзе, при всем его авторитете, в том числе и международном, они очень сильно беспокоятся. Они не могут об этом не беспокоиться, потому что речь идет о легитимизации власти. То, что прозвучало в резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы, это, в общем-то, позиция коллективного Запада. Переход на пропорциональную систему выборов стал той самой лакмусовой бумажкой, по которой будут судить о демократии Грузии и вообще, возможно, о легитимности следующих выборов.
Сегодня партнеры Грузии практически предлагают властям два выхода из сложившегося политического кризиса, продолжает Гела Васадзе. Первый – это провести избирательную реформу и, возможно, проиграть на предстоящих выборах, но сохранить веру международного сообщества в стремление Грузии к демократии, либо отказаться от этого, пожертвовав своей легитимностью. Политолог Гея Хухашвили считает, что сегодня слишком рано обсуждать вопрос признания грузинских властей международным сообществом.
На Западе уже сложилось системное представление о том, какая управленческая технология работает в Грузии, которая, по их мнению, далека от демократичной. И, в принципе, они дают шансы еще, чтобы исправиться, там что-то скорректировать. Ну, а дальше будем смотреть, насколько власть будет адекватна и восприимчива к этим замечаниям. Данные заявления работают на оппозицию. Но когда на тебя работают какие-то факторы, этим еще надо воспользоваться.
При этом эксперт признался, что ему сложно говорить о том, как оппозиция сможет этим воспользоваться, поскольку она пока тоже не проявляет особой адекватности. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. На заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия члены правительства отчитались о статистике простудных заболеваний, утвердили список профессий для трудовых мигрантов, удвоили квоту на вылов рыбы и выделили средства на ликвидацию последствий событий 9-12 января. Елена Заводская передает из Сухуми.
Премьер-министр и исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба проинформировал, что с российской стороной ведутся переговоры по перетоку электроэнергии для ликвидации ее дефицита. Он выразил надежду на скорейшее разрешение этого вопроса, но сроков конкретных не назвал. Министр здравоохранения Томас Цахнаки рассказал о том, что в Абхазии наблюдается обычная сезонная вспышка простудных заболеваний. В лечебные учреждения с симптомами острого респираторного заболевания госпитализировано более 180 человек. Необходимости вакцинации в данный момент он не видит, поэтому абхазский Минздрав сосредоточился на санитарно-гигиенических мероприятиях и профилактике. Вице-премьер и министр финансов Джансок Намба проинформировала направление остатка средств республиканского бюджета на 1 января 2020 года на покрытие дефицита бюджета и временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета в текущем году, за исключением целевых остатков средств. Намба назвал общую сумму переходящего остатка и пояснил, почему его не смогли израсходовать.
Это чуть более 1 миллиарда рублей. Вот такой большой остаток у нас связан с деньгами, которые мы получили практически в последние дни отчетного финансового года по инвестиционной программе. Это порядка 700 миллионов рублей. Ну и остальные деньги, которые не были использованы в 2019 году в связи с отсутствием подписанных соглашений межправительственных и так далее.
Кабмин перенос остатка утвердил. Следующим вопросом повестки рассмотрели и приняли перечень профессий и квалификаций, представляющие особый государственный интерес. Он касается иностранных граждан, приезжающих в Абхазию в целях трудовой миграции, которым дается разрешение на временное проживание сроком до 4 лет. В перечне 22 профессии. Это врачи и инженеры определенных специальностей, врачи-реаниматологи, инфекционисты, анестезиологи, токсикологи, детские ортопеды, инженеры, технологи, проектировщики, конструкторы, авиационные инженеры, а также пилоты и преподаватели. Кабмин удвоил квоту и увеличил на 35 тысяч тонн допустимый улов в осенне-зимнюю путину 2019-2020 года. Теперь квота составит 76 тысяч тонн при рекомендованных специалистами 27 тысячах тонн. Председатель Госкомитета по сельскому хозяйству сообщил, что предприятия, занимающиеся переработкой рыбы, должны будут внести в бюджет в ближайшее время 35 миллионов рублей налоговых выплат. Он сообщил о том, что рыбный промысел является бюджетообразующим. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия сообщил, что ряд перерабатывающих предприятий имеют низкие экономические показатели, осуществление своей хозяйственной деятельности, выход продукции совершенно разный. У некоторых предприятий нет ни прибыли, ни фонда заработной платы. Он предложил распределять квоту между предприятиями в соответствии с их экономическими показателями. Премьер-министр с этим предложением согласился. Джансух Нанба напомнил об указе президента, который вышел в конце 2019 года, о проведении оптимизации штатной численности центральных органов госуправления и предупредил.
В ближайшее время исполнительной власти будет представлен законопроект о корректировке бюджета 2020 года. Те министерства и ведомства, которые не выполнили указ президента в срок, а именно до 31 декабря 2019 года, не представили проекты постановления об утверждении предельной численности, нами будут предлагаться кабинету министров следующие меры. Простое сокращение сметы текущего года на 15%. Мы должны отчитаться как орган, контролирующий исполнение указа, в котором были четкие требования по проведению оптимизации. Если министерство или ведомство игнорирует сроки и не представляет, то другого выхода не остается.
Давид Сангулия, руководитель аппарата Кабинета министров, отчитался об использовании 5 миллионов рублей из средств резервного фонда Кабинета министров на компенсацию ущерба, причиненного комплексу правительственных зданий во время январских событий. 3,3 миллиона рублей на замену сломанных дверей и дверных проемов, закупку мебели. Более 1 миллиона рублей на закупку 12 компьютеров для администрации президента и 4 для совбеза. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Выборы в темную. Итоги абхазской недели, которая была бы насквозь предвыборной, если бы не веерные отключения электричества, подводим с Изидой Чания.
Про что была нынешняя неделя? Да все про то же, про выборы президента. Мы живем в этой теме с апреля прошлого года. Назначаем выборы, потом их переносим, затем выбираем и перевыбираем. Так мы развлекаемся уже почти год. Очередная, и не факт, что успешная, попытка выбрать президента будет предпринята нами 22 марта. Сейчас в Центризбиркоме лениво регистрируются первые претенденты на должность главы государства. Две инициативные группы зарегистрировались за неделю. У претендентов на главное кресло страны еще есть время. Регистрация кандидатов завершится 21 февраля. Тем временем, как кандидаты ищут способы заставить журналистов говорить о себе, не дожидаясь официальной регистрации, Центральная избирательная комиссия обращает внимание парламента на неготовность к выборам и указывает на пробелы в законодательстве, которые могут снова привести к отмене итогов выборов. Единственный выход, считают в ЦИК, внести уточнения в ряд статей закона о выборах, дабы избежать споров и конфликтов, которыми сопровождалась предыдущая попытка избрать главу государства. Среди пунктов, на которые указывают в Центризбиркоме, статьи закона, связанные с подсчетом голосов во втором туре выборов, контролем над избирательными фондами кандидатов, нарушениями прав избирателей с ограниченными возможностями, которым во втором туре выборов не предоставляется возможность для голосования. Всего 20 вопросов, на которые депутаты должны дать ответы до того, как ЦИК выдаст свидетельство о регистрации кандидатом в президенты. Но парламент в общей своей массе не торопится, хотя некоторые депутаты уже выступили с инициативой упростить печально известную статью 19 и считать победившим во втором туре выборов кандидата, набравшего более 50% голосов избирателей. Есть также предложение ограничить на законодательном уровне право на выдвижение для граждан страны, которые уклонились от защиты Родины в период грузинской оккупации. Автором данных поправок выступил депутат Илья Гуния, глава общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны и глава парламентского комитета по обороне и безопасности. Депутат настаивает на том, что президент Абхазии, который по конституции является еще и верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, не может быть дезертиром. Поэтому он предлагает внести в закон о выборах статью для граждан, проигнорировавших мобилизацию 1992 года и запретить им выдвигаться на высшую должность в стране. С такими требованиями на протяжении многих лет обращаются в парламент ветеранские организации ААРО и АБАШ, а также ряд партий и общественных движений. Но не все. К примеру, партия Амсахара не разделяет мнение ветеранов войны. В своем заявлении, последовавшем вслед за публичным оглашением поправки, которая, возможно, появится в законе уже на следующей неделе, амцахаровцы утверждают, что, я цитирую, «некоторые депутаты парламента оторвались от народа и полностью игнорируют его мнение». Конец цитаты. Надо сказать, что заявление Амцахара не подкреплено ничем, кроме личного интереса. Дело в том, что после долгих внутриполитических споров партия решила поддержать на выборах кандидатуру Аслана Бжани. Но в биографии этого политика, вернувшегося в Абхазию в 2010 году, есть пробелы, связанные с долгом, который он, как абхазский чекист, должен был отдать родине во время грузино-абхазской войны, но не отдал. Эта деталь в биографии генерала Бжани, как, впрочем, и звание генерала, и карьерный рост остаются притчей во языцах. На нынешней неделе глава Народной партии Якуб Лакоба в эфире государственного телеканала саркастически произнес: «Уехал из страны в затяжную командировку на 15 лет». Таким образом, Бжани ставит в неловкую позу всех своих сторонников, в том числе и в парламенте, многие из которых позиционируют себя как пламенные патриоты. Что окажется выше, патриотизм или личные отношения, мы увидим уже на следующей неделе на сессии парламента. Еще одна тема недели также связана с предстоящими выборами президента. Депутат Астамур Логу заявил СМИ, что настаивает на рассмотрении проекта закона о декларировании доходов и расходов в третьем чтении. Закон прошел два чтения и, как это часто бывает в парламенте, застопорился. Однако накануне выборов тема вновь стала актуальной, и закон будет вынесен на заседание сессии на следующей неделе. Однако многие депутаты, в том числе и инициатор рассмотрения проекта закона Астамур Логу, отмечают, что без принятия другого закона о госслужбе закон о декларировании доходов и расходов работать не будет. Напомню, что несколько вариантов проекта закона о госслужбе, регламентирующие правила приема на работу сотрудников государственных органов власти, много лет пылятся в парламенте. Законодатели по какой-то странной причине не могут приступить к обсуждению проекта данного закона. Ну и под занавес из невыборного. Из-за дефицита электроэнергии страна на этой неделе находилась в режиме веерных отключений. К концу недели руководство Абхазии достигло договоренности с российскими энергетиками о поставках электроэнергии в страну. Россия будет поставлять электроэнергию по цене 2 рубля 50 копеек. Ценовая разница будет покрыта за счет инвестпрограммы. Напомню, что стоимость электроэнергии в Абхазии составляет 40 копеек, а самой большой проблемой энергетики два десятилетия остаются недобросовестные плательщики. И еще сегодня в кабинете министров прошло заседание правительства, на котором среди многих рассматриваемых вопросов был оглашен ущерб размером в 5 миллионов рублей, нанесенный в результате государственного переворота 9 января нынешнего года только зданию администрации президента.
Итоги абхазской недели подвела Изида Чани. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Келли Дегнан с сегодняшнего дня официально приступила к исполнению полномочий посла США в Грузии. Посол США Келли Дегнан была удостоена чести вручить верительные грамоты министру иностранных дел Давиду Залкалиани и президенту Грузии Саломе Зурабишвили. С сегодняшнего дня посол Дегнан официально приступает к исполнению полномочий руководителя миссии Соединенных Штатов Америки, говорится в сообщении посольства. До назначения в Грузию Келли Дегнан была политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке. До этого она возглавляла дипломатические представительства США в Косово и Италии. Дегнан также работала в дипломатических миссиях США в Афганистане, Турции, Ботсване и Пакистане. Она доктор философии, имеет степень бакалавра журналистики, владеет несколькими языками, включая итальянский, французский, турецкий и урду. Парламентская ассамблея Совета Европы обращается к правящей партии Грузии по вопросу избирательной системы. Организация призывает грузинскую мечту до выборов 2020 года обеспечить такую избирательную систему, которая будет пользоваться доверием и поддержкой всех сторон. Парламентская ассамблея призывает правящую партию Грузии обеспечить такую избирательную систему, которая будет пользоваться доверием и поддержкой всех сторон, заговорится в заявлении. ПАСЕ приняла резолюцию по результатам мониторинга в 10 странах: Грузии, России, Армении, Азербайджане, Албании, Боснии и Герцеговине, Турции, Молдове, Сербии и Украине, сообщает Интерпресс Ньюс. Поставки российской электроэнергии на территории самопровозглашенной Республики Абхазии начнутся с 1 февраля. Об этом коммерсанту сообщили два источника. Речь идет о поставках электроэнергии из Адлера в Абхазию по ЛЭП Салхина. Абхазии нужно около 250 миллионов киловатт-час до апреля. Необходимые объемы предоставит Интеррао по минимальному тарифу. Расходы будут компенсированы из бюджета. В общей сложности Российская Федерация может направить на покрытие энергодефицита в Абхазии 500-700 миллионов рублей, отмечает издание. По всей территории Абхазии с 27 января введены ограничения на подачу электроэнергии. Причина – критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище Ингуре ГЭС. В Сухуми ранее сообщали, что переговоры с российской стороной затянулись. Сын первого секретаря, первого президента Грузии Константин Гамсахурди назначен посланником Грузии в Германии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии. Ведомство отметили, что Гамсахурди был назначен на эту должность в ноябре 2019 года, при этом был учтен его опыт работы. Константин Гамсахурди 58 лет. Он сын Звиады Гамсахурди от первого брака. Получил образование в Тбилисском государственном университете, где окончил востоковедческий факультет, затем аспирантуру Тбилисского института востоковедения. После того, как в январе 1992 года Звиада Гамсахурди был свергнут, Константин Гамсахурди уехал в эмиграцию в Швейцарию, где занимался литературой и переводческой деятельностью. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия разрешили 6-летнему мальчику со сложным заболеванием кожи выехать из Ахалгори. Об этом сообщила глава комитета информации и печати Марина Катаева.
Выпуск региональных новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Партия, которую можно назвать грузинской, идет на третий за последний год выборы в Израиле. Ее название «Ахазон» переводится почти по-грузински «мечта». Да и половина из первой десятки, включая основателя и лидера, выходцы из Грузии. Сандро Джуфалакян беседует с Цеоном Алоном.
Видение, цель, образ, мечта. Так можно перевести с иврита название новой праволиберальной партии в Израиле – Ахазон. Ее основатель и лидер Цион Алон – уроженец Тбилиси. И саму партию свободно можно назвать грузинской. В десятке партийного списка пятеро тесно связаны с Грузией.
Ну, во-первых, я выходец из Грузии. Во-вторых, на третьем месте у нас находится Марина Хахвиашвили. она из Абхазии. У нас в списке также есть человек, которого зовут Лея Трифели, это очень известный общественный деятель в Израиле. У нас также в списке есть человек, которого зовут Ави Хен. Он уроженец Грузии, но буквально ему было 2 года, по-моему, когда его привезли сюда, несмотря на это. Он отлично говорит на грузинском языке. И у нас в списке также находится человек, которого зовут Авигдор Ярдени, это экономист. Собственно, я перечислил 5 человек, которые являются грузинскими евреями. Мы все на разных этапах оказались в Израиле. Наши отношения к Грузии – это как отношение к части нашего сердца.
Парламентские выборы пройдут в Израиле 2 марта. Они третьи за последний год. Противники пропорциональной системы в Грузии иногда приводят Израиль в пример. Мол, вот к чему приводит такая система. Цион Алон с ними не согласен. Это не системный сбой, говорит он.
В Израиле все нормально срабатывало до последнего периода. Дело в том, что правый и левый лагерь в Израиле более или менее перераспределились одинаковым количеством голосов, представленных в парламенте, в Кнессете Израиля. И все было бы ничего, если бы не непонятная политика одной секторальной партии, которая называется «Наш дом Израиль», которую возглавляет Авигдор Либерман, которая, несмотря на обещания, выдержанные в правом духе, после выборов не согласилась создать ни правое правительство, ни левое. Я и этот сбой не могу назвать системным. Я считаю, что речь идет о каких-то личных непонятных приоритетах одного политика.
Алун рассказывает, что на выборах рассчитывает не только на выходцев из Грузии или русскоязычных избирателей. У партии либеральные взгляды на экономику и даже безопасность.
Мы считаем, что армию можно реформировать. То есть мы, да, сохраним принцип всеобщего призыва, но служба будет сокращена до периода, например, от полугода до года, а дальше армия будет сама выбирать, кого оставлять на службе, а кого нет.
Не обошли внимания мы и главную тему обсуждения в Израиле последних дней. Сделка века, предложенная Дональдом Трампом. Алон считает, что Палестина и арабские государства не готовы к реализации мирного плана.
Несомненно, Трамп является самым дружественным президентом Соединенных Штатов, которые только бывали в Белом доме, по отношению к Израилю и к израильскому народу. С другой стороны, мое личное мнение, оно такое. Я считаю, что все-таки историю еврейского народа надо решать не в Вашингтоне, а решать надо в Иерусалиме. План Трампа, с одной стороны, хорош для израильтян, да и для палестинцев тоже. С другой стороны, он мало реализуем, потому что, на мой взгляд, вторая сторона для этого еще просто не созрела.
До выборов чуть больше месяца. Цион Алон уже ведет активную кампанию и надеется получить поддержку избирателей. А хазон, то есть мечта, цель партии – светлое будущее Израиля. Андрей Джуфалакян, специально для «Эхо Кавказа».
Слушания по нарушениям прав человека в Чеченской Республике прошли в Страсбурге. По мнению выступивших политиков, журналистов и правозащитников, в Комитете по правовым вопросам ПАСЕ в Чеченской Республике окончательно сформировался тоталитарный режим. Под полный контроль власти поставлена общественная, политическая, экономическая, религиозная, культурная стороны жизни, а также частная жизнь граждан. Гость недели, председатель Совета правозащитной организации «Мемориал» Олег Орлов рассказал, почему чеченский вопрос вернулся на международную площадку. С ним беседовала Амина Умарова.
Почему ПАСЕ, почему именно сейчас? С чем связано возвращение чеченского вопроса в повестку дня на международный уровень?
Во-первых, поддержка не уходила. Ну вот смотрите, последняя резолюция по Северному Кавказу и там, естественно, всегда есть Чечня, парламентской ассамблеи Совета Европы была в 2017 году. Ну, слушайте, 2 года назад. Просто начиная с того момента, когда российская делегация покинула парламентскую ассамблею Совета Европы, то и резолюции эти проходили менее заметно. Ну, слушайте, обсуждать было не с кем. Россия практически устранилась от любого обсуждения. Вообще-то повестка с поля зрения ПАСЕ не уходила. Это первое. Второе, почему именно сейчас? Дело в том, что был назначен с момента возвращения делегации ПАСЕ российской, был назначен спецдокладчик по Северному Кавказу, включая и Чеченскую республику. Это депутат от Федеративной республики Германии, ну, из Бундестага их, господин Швабе. Он ездил в Чечню, он встречался с правозащитниками в Москве, он собрал какую-то предварительную информацию, но понимая, что в Чечне собрать полноценную информацию ему невозможно, он все более или менее понимает. Поэтому он и затеял эти слушания парламентской ассамблеи, которые ему помогали организовать именно неправительственные организации. Мы предоставили 3 свидетелей, ну и жертв свидетелей, да, которые свидетельствовали о том, что произошло с ними. Ну и от имени группы неправительственных организаций выступал я с более общими оценками. Эти слушания – это некое действо в подготовке будущего доклада.
Вы там тоже выступали с докладом. На ваш взгляд, какая ситуация сложилась правовая и политическая в республиках на Северном Кавказе? И от чего или от кого она зависит?
Всегда говорим, что ситуация в разных республиках складывается разная. Говорить просто о Северном Кавказе, как о целом, ну, не совсем верно. Конечно, есть общие черты, есть общие факторы, но ситуация в каждой республике своя. Поэтому эти слушания были посвящены именно ситуации в Чеченской республике. Ситуация на Северном Кавказе неблагоприятна с правами человека. Этот регион один из наименее благоприятных в плане соблюдения прав человека в России, где вообще-то с соблюдением прав человека не очень, ну а на Северном Кавказе совсем. Но все-таки то, что сложилось в Чеченской республике, отличается. Я в своем выступлении подчеркнул, что там, в Чечне, сложился уже не авторитарный, а тоталитарный режим со всеми присущими тоталитаризму чертами. В частности, полным контролем власти над всеми сторонами жизни общества. Политика, религия, культура, не знаю, там, даже личная жизнь, не говоря уже экономической жизни, да? Все это власть стремится жестко, целиком и полностью контролировать. Никаких независимых от власти общественных инициатив не может быть. Те, кто выходит за рамки ограниченные, очерченные властью, жестоко наказываются. Ну, вот это особенность Чеченской республики, которая так не проявляется нигде больше в других республиках Северного Кавказа.
В Чеченской республике довольно долгое время продолжается нарушение прав человека. Началось это с ввода российских войск на территорию республики. А человек, которого сегодня больше всего критикуют в связи с нарушениями прав человека в республике, это ставленник Кремля Рамзан Кадыров. А как сам Рамзан Кадыров признается, он является пехотинцем Путина, президента России, и шагу не сделает без его согласия. Если Кадыров подставляет российское руководство, как вы недавно в своем одном из своих интервью сказали, что мешает в этом случае Кремлю назначить менее жесткого человека?
Во-первых, все-таки я хочу сделать маленькую поправочку. Нарушение прав человека в Чеченской республике началось не с момента ввода туда федеральных сил. Конечно, этот ввод привел к страшным последствиям, к массовой гибели мирного населения. Но вообще-то нарушение прав человека началось раньше. И в период правления Дудаева, я бы сказал, были очень серьезные и тоже массовые нарушения прав человека в Чеченской республике. Теперь, конечно, Кадыров ставленник Кремля. Конечно, он не самостоятельная фигура. Другое дело, что он с помощью Кремля, да, и с одобрением Кремля, и с молчаливым согласием Кремля, он забрал очень большую власть в республике, которой нет ни у одного иного другого регионального руководителя в России. Кремлю избавиться от Кадырова, ну, честно сказать, мне кажется, мешает Владимир Владимирович Путин, который не желает это делать, которого устраивает Рамзан Кадыров по разным позициям. Рамзан Кадыров для него, ну, такая важная фигура, по всей видимости, важная карта, я бы сказал, в колоде, которую он держит в руках, перетасовывая силовиков, разные силовые ведомства, противопоставляя их друг другу. Баланс власти, баланс он поддерживает, да, сдержки и противовесы. Не сдержки и противовесы, как в демократической стране, где парламент, пресса, правительство, в выборы, а тут другой. Да, тут баланс и издержки, противовесы разных силовых ведомств. И в этом случае Рамзан играет свою роль в этой колоде карт. И он устраивает Путина, и на откуп ему отдан целый регион. Рамзан стал хозяином этого региона, ну и, по всей видимости, Владимир Владимирович это устраивает. Он, видимо, считает это в какой-то степени меньшим злом, меньшей угрозой, чем избавиться от Кадырова. Он же пехотинец, ну так пускай пехотинец будет на месте, видимо, считает.
На большой пресс-конференции в Москве в декабре прошлого года он даже вот хотел ему героя труда дать, но сказал, что молод еще. Это была реакция Путина на критику Кадырова.
Ну, мы помним, с другой стороны, что после убийства Бориса Немцова, в общем, Путин довольно внятно, не публично, да, но всеми своими действиями, отсутствием встреч с Рамзаном Кадыровым, все-таки арестом людей из силовых ведомств Чеченской Республики, выразил Рамзану Кадырову свое крайнее неодобрение. Да? Ну, то есть, насколько я понимаю, господин Кадыров все время пытается расширить сферу своих полномочий, своих, куда его власть может расширяться, где он может самостоятельно действовать, это и в рамках территорий на Северном Кавказе, и вот в рамках разных направлений, в том числе и отношений с оппозицией. Ну вот ему все-таки Кремль более или менее пытается, когда тот слишком сильно распространяет свое влияние, указать его место. И господин Кадыров понимает и отступает туда, куда ему Кремль разрешает.
Чем отличается давление на правозащитные организации в России президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в том числе заставляя записываться в иностранные агенты, от давления главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым?
Ну, это примерно отличается так, как давление на профсоюзы в довоенной Франции и в нацистской Германии. Ну, в довоенной Франции, ну, все-таки, безусловно, было и давление на профсоюзы, и было давлено подчас и преследование профсоюзных лидеров. А в нацистской Германии их просто ликвидировали и превратили в нечто другое совсем, да, в абсолютно такой винтик в государственной машине. Вот и все. Я бы сказал, что, конечно, даже, может, не совсем корректное мое сравнение, потому что все-таки такого давления на правозащитные организации, как сейчас в России, в довоенной Франции, все-таки на профсоюзы не было. Хотя, конечно, власть всегда стремилась как-то ограничить влияние профсоюзов. Но тут просто в современной Чечне не может быть никакой независимой правозащитной организации. Вот и все. Там просто выжженное поле, еще закатанное асфальтом. Я уж не говорю про местные, да, республиканские организации, которые только на бумаге сохранились. Организации общероссийские или там межрегиональные, такие как Мемориал, Комитет против пыток, но они же тоже оттуда изгнаны в результате нападений, угроз, посадок. Вот этим и отличается.
Обсуждение чеченского вопроса на таких площадках, как ПАСЕ, способны ли повлиять на решение такой сложной проблемы в республике, как исчезновение, бессудные казни, пытки?
Способны. Уверен, что способны. Просто все зависит от, так сказать, степени этого готовности давить и от того, ну, что мы ожидаем. Понимаете? Ну, давайте вспомним самые тяжелые и страшные времена Второй Чеченской войны. Я считаю, что именно международное давление все способствовало тому, что с какого-то момента количество исчезновений стало резко снижаться. Если вспомним там начало самых 2000-х годов, слушайте, речь шла, ну, по крайней мере, зафиксированных много сотен людей исчезало. А на самом деле, если учитывать, что не всех мы знали, то речь могла шла идти о тысячах. Потом с какого-то момента это все стало снижаться, уменьшаться. Но добиться полного прекращения не удалось. Понимаете, любая жизнь, она бесценна. Вот в какой-то степени удается уменьшить это зло. Победить его путем давления не удалось. И возможно, что сейчас мы, ну-ка, что-то подобное получим. Все-таки давление это происходит на Российскую Федерацию и создает, конечно, неудобства. Неудобства господину Путину, неудобства вообще режиму Путина. Ну, это совсем некрасиво выглядит, когда в стране, которая хочет выглядеть хотя бы частично демократической, существует такой тоталитарный анклав. Просто ужасно. Вполне возможно, что будет как-то указано господину Кадырову на недопустимость эксцессов. Но это, честно сказать, не значит, я не надеюсь, что в Чеченской Республике начнутся соблюдаться права человека. Просто степень совершенно безобразного подавления прав человека может быть несколько быть снижена. Я бы так сказал.
С председателем Совета правозащитной организации «Мемориал» Олегом Орловым беседовала моя коллега Амина Умарова.
Гость недели.
Время обзора юго-осетинской прессы. В Цхинвале его подготовила Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» пишет о совместной пресс-конференции руководителя представительства Россотрудничества в Южной Осетии Сергея Скворцова и представителя Министерства образования Южной Осетии Азы Плевой. Главная тема – количество и порядок предоставления целевых мест в вузах России выпускникам школ Южной Осетии в 2020 году. Ежегодно Россия предоставляет абитуриентам из других стран около 15 тысяч мест в российских высших учебных заведениях. Из них на Южную Осетию в прошлом году было выделено 18 мест. Количество квот для абитуриентов в Южной Осетии в этом году пока не определено. Мы обратились в правительство республики, чтобы нам предоставили перечень специальностей, нужных Южной Осетии через 4-5 лет. На данном этапе список находится на согласовании в Министерстве образования России, и после его утверждения мы опубликуем его на сайте Россотрудничества. Такой метод направлен на получение необходимых для республики специалистов. После согласования также исключат специальности, которыми можно владеть в ЮГУ. Раньше процесс получения целевых мест проходил через Министерство образования Южной Осетии. С 2003 по 2019 год в российские вузы по квотам поступили около 1000 человек, сказала на пресс-конференции представитель Минобразования Аза Плиева. На этой неделе резонансной стала тема нехватки лекарственных средств в Республиканском многопрофильном медицинском центре. В понедельник с руководством и работниками учреждения встретились депутаты парламента Южной Осетии. Репортаж со встречи публикует информационное агентство РЕС. Как сказал спикер парламента Алан Татаев на встрече, к ним обращается большое количество возмущенных граждан, которые жалуются на нехватку или же полное отсутствие тех или иных препаратов. Кроме того, вице-спикер парламента Петр Гасси выразил обеспокоенность информацией о том, что те лекарства, которые выдаются льготной категории граждан, собираются заменить дженериками. Депутаты отметили, что средства, выделяемые из бюджета на приобретение лекарств, ежегодно растут. Больных больше не становится, а даже наоборот, меньше. Однако именно сейчас возникают проблемы с обеспечением медикаментами. Министр здравоохранения и социального развития Георгий Тотчев отметил на встрече, что у министерства нет постоянных надежных поставщиков лекарственных препаратов, которые бы обеспечивали республику в полном объеме всем необходимым. По итогам встречи было принято решение создать парламентскую комиссию с участием представителей Минздрава Южной Осетии для изучения имеющихся на сегодняшний день проблем в сфере здравоохранения. Откуда на севере Алании такая непонятная любовь к Грузии, задаются вопросом в заголовке материала газета «Республика». Поводом стало сообщение о том, что власти Северной Осетии предложили наладить авиасообщение с Грузией. Данную инициативу озвучил министр промышленности и транспорта РСУ Алания Хайдарбек Бутов. Удивляет и даже беспокоит навязчивое стремление, в особенности на государственном уровне, наладить мосты в культурной, спортивной, а теперь и в транспортной сфере. Что становится тенденцией. Что за неимоверное желание интегрироваться именно с Грузией? Ведь, заметьте, все инициативы в сфере образования и культуры самим Тбилиси также проводятся преимущественно в Северной Осетии. Не слышно о концертах грузинских коллективов в Магасе, Грозном, Майкопе, Нальчике. И это неудивительно, поскольку именно северо-осетинская общественность является целью грузинских идеологов. Нарушить общеосетинское единство – вот голубая мечта многих грузинских политиков, пишет «Республика». И подчеркивает, что попытки отделить преступления грузинских правителей от грузинского общества вредны и опасны. Зарина Садакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
И последний материал нашей программы. Указами о кадровых решениях, назначениях и увольнениях в Абхазии в последние годы никого не удивишь. Но когда нового руководителя снимают уже через 2 недели после назначения, это не может не вызвать пересудов в обществе. Что произошло в Госкомитете по делам молодежи и спорту самопровозглашенной республики, пытался понять наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера ближе к вечеру Управление пресс-службы и информации Кабмина Абхазии распространило 2 указа об освобождении от служебных обязанностей прежнего председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии и назначении на его место другого человека. Казалось бы, дело обыденное, рутинное, да и малозначительное на фоне происходивших в этом месяце в Абхазии и продолжающих происходить пертурбаций на властном Олимпии Республики. Но эта новость не могла не вызвать в обществе удивления и потока разнообразных предположений, с учетом того, что предыдущий руководитель был назначен всего за 2 недели до этого. Что же он успел такого натворить? В шутку ломали голову любители посудачить. Чтобы как следует прочувствовать текущий момент в Абхазии, предлагаю не пожалеть времени на неизбежные повторы и познакомиться с официальной хроникой до словно. Итак, 16 января исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал указ назначить Кара Осман Оглы Идриса Амеровича на должность исполняющего обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту. Конец цитаты. 30 января Валерий Бганба подписал указ освободить Кара Осман Оглы Идриса Амеровича от занимаемой должности исполняющего обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту согласно поданному заявлению. Конец цитаты. И 30 января Валерий Бганба подписал указ назначить исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Пеканина Михаила Геннадьевича. Конец цитаты. В общем, все ИО, все зыбко, неопределенно и временно. И неизвестно еще даже, сохранится ли после президентских выборов 22 марта принятая на данный момент структура кабинета министров. При этом надо помнить, что экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба, решение ЦИК, о победе которого было отменено 10 января кассационной инстанцией Верховного суда, осенью прошлого года в рамках реорганизации правительство объединил в один госкомитет 2 прежних по молодежной политике и по физкультуре и спорту. Кстати, территориально их помещения все время были расположены рядом. В единственном уцелевшем во время грузино-абхазской войны здании комплекса Совмина на Сухумской площади Свободы председателем объединенного комитета был назначен проработавший немало лет главой госкомспорта Баграт Хутаба, сын известного в прошлом абхазского борца-вольника Раша Хутаба. И когда сегодня я побывал в госкомитете, чтобы попытаться разобраться в ситуации, первым делом выяснил, что вскоре после того, как Валерий Бганба стал исполняющим обязанности президента, Баграт Хутаба был назначен полномочным представителем Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. О том, убыл ли он уже в Дамаск, узнать не удалось. Михаила Пеканина в комитете не застал. Он был на заседании кабинета министров. Знаю, что с 2018 года он занимал должность главного специалиста по международным связям госкомспорта Абхазии и был председателем Федерации дзюдо Республики. Впрочем, понятно, что на причину столь быстрого ухода с должности по собственному желанию Идриса Кара Осман Оглы мог пролить свет исключительно он сам. Но Идрис, также работавший ранее в госкомспорте, отказался официально давать мне интервью, как по его словам и другим СМИ, но чисто по-человечески мы все же поговорили. Так вот, как я понял ситуацию, в которой оказался Идрис, придя к власти в рамках отдельно взятого госкомитета, она весьма характерна для того переходного периода, который наступил во властных структурах Абхазии после 12 января 2020 года. примерно такого же, который наступил после 27 мая 2014 года. То есть борьба за должности и так далее. Не знаю, о чем именно шла речь на уровне решений, принимаемых руководителем Госкомитета, но Идрису Караосмановглы, по его словам, тут же кем-то стали навязываться решения, на которые он не мог пойти, и оказался перед выбором – сохранить должность или сохранить свое имя и достоинство. Естественно, Идрис не расшифровывал сказанное и тем более не называл имен. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.